Новая жизнь. Беседа 537. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рам-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Мандербам. Здравствуйте. Сегодня мы хотим обратиться к Раву Лайтману по поводу праздника Песах, который мы празднуем с нашего рождения, и наши дети и внуки будут праздновать. Там есть много вещей непонятных, непонятно, как связано с нашей жизнью. Постараемся понять, в чем актуальность Песаха, выхода из Египта здесь, в нашей жизни. Может быть, можно воспользоваться этим для того, чтобы устроить нашу жизнь по-новому, более лучшим образом. Таль, пожалуйста. Как обычно, каждый год каждая семья собирается на обычай. Мы устраиваем трапезу, читаем Агаду. Я не хочу тратить время на что-то, что я не понимаю. Вы это читаете? Да, у нас в семье это читают, хотя очень быстро, как можно быстрее, для того, чтобы приступить к трапезе. И читаем по очереди, но все это очень поверхностно. Дедушка разбирается немножко лучше. И меня это очень расстраивает, потому что я не вижу там никаких эмоций, не понимаю, о чем речь. Там есть фразы, с которыми я не согласна, излить гнев Божий. Ко мне это не затрагивает. Да, это написали примитивные люди. Да. Мне тяжело что-то почувствовать. И пока все сидят и тратят на это время, мне кажется, это ваша семья такая интеллигентная. Нет, иногда есть комментарии, но нет никаких религиозных корней. Нет. Нет. Но к этому относятся с уважением. Как к семейной встрече. Да. И я бы хотела, чтобы в этом году, когда мы собираемся на пасхальный седер, я бы что-то почувствовала, чтобы почувствовала, что это мое. Хотите их чему-то обучить? Если будут готовы услышать, все голодные, но если будет что-то, и они согласятся послушать. Я знаю, что это историческое событие, которое произошло с нашим народом, это связано с нашим лицом, имиджем. Мне бы хотелось поподробнее, что там заложено в этой истории, что может превратить прочтение во что-то более эмоциональное, имеющее смысл для нашего сегодняшнего дня. Дело в том, что до Египта весь этот период, который мы прошли, называется периодом праотцов. А после Египта это уже период сыновей. Авраам, когда начал собирать вавилонян со всех концов Вавилона и рассказал им, что невозможно дальше ни к чему прийти в Вавилонию. Все конфликтуют, строят Вавилонскую башню, эту башню до небес. И все вели войны друг с другом. Была взаимная ненависть, не знали, что делать. Не поняли друг друга. Это и называется, что Вавилон, когда человек не понимает один другого, смешение языков. И когда он рассказал им, что есть методика, единственная для всего человечества, для всех, и ее невозможно навязать народу насильно, это определяется только готовность людей. Эта методика называется «Все преступления покроет любовь». Каждый из нас находится в своем эгоизме, и мы должны организовать свою связь поверх эгоизма. Что имеете в виду под эгоизмом? Эгоизм — это напрасная ненависть к ближнему. Я вижу, что у него более зеленая трава, я его ненавижу. Я вижу, что у него новая машина, как-то рассказал о своем соседе, который купил хорошую машину. у тебя уже не было настроения в тот вечер, когда раз. Да. Пока он не получил какой-то, не попал в аварию или не испортил машину. Да, ты бы ему немножко помог. И так далее, и так далее. Это называется напрасная ненависть. Почему напрасная ненависть? У твоих детей, если твой ребенок купил хорошую машину, ты бы хотел, чтобы попал в аварию? Нет, боже упаси. В наши дни напрасная ненависть очень актуальна, все чувствуют. Но я хочу подчеркнуть, в чем различие между тем и другим. Пример с нашими детьми. Чем больше они преуспевают, тем больше радуюсь. Чем больше преуспевает мой сосед, тем более грустен. Верно? Просто. Далее. Это в маленьком масштабе, в районе, во дворе, в доме. Но сейчас мы все по всему миру таковы. И самые богатые, самые бедные люди, неважно кто и что, и все, никто ни с кем не согласен, и находится в таком конфликте, что невозможно представить. Человек даже не знает, что такое почувствовать хорошо, приятно. Просто ничего не оказывает давления. Я нахожусь в состоянии, как в раю. Нет времени, нет ничего. Все очень хорошо, гладко. Все помогают. Каждый уступает другому, пожалуйста, и так далее. И тогда у всех все в порядке. Что-то не хватает, мы тебе поможем. У меня что-то не хватает, я знаю, что мне помогут при необходимости, если я слаб. Но такого нет, мы не привыкли к этому. Жизнь такова, что невозможно даже описать. И Авраам, это то, что он объяснил вавилонянам, что невозможно в этой жизни, там, где наш эгоизм так разделяет нас, продолжать. У нас 90% наших сил мы тратим только на выживание между человеком и его ближним. Но что делать? Эгоизм большой, он властвует и дает каждому силу настаивать на своем мнении. Каждый умен, каждый все понимает. Невозможно приподняться над этим, и не нужно. Это то, что объяснил Авраам. Не нужно. А нам нужно только быть выше этого. Да, ты придерживаешься своего мнения, я своего мнения. Как происходит среди членов семьи? Но мы все члены одной семьи. Мы должны заботиться об общем, должны брать пример от жизни. Дети, например. Один ребенок придерживается правых взглядов в политике, второй — левых, третий — еще чего-то, четвертый стал религиозным, и так далее, и так далее. Например, у меня в семье есть все такие люди. Что делать? Все же, если это семья, то все любят всех и все помогают всем. Считаются с тем, что он мой близкий человек, что он человек, что он семья. Мы должны заботиться обо всех, как об общей семье. Все одна семья. Тогда я не обращаю внимания. Но он хочет так жить, пускай живет. У него такое мнение, хорошо. И так каждый из нас. То есть каждый может быть в своем эгоизме, но считаясь поверх своего эгоизма с тем, что он должен любить других, которые придерживаются других мнений. И я не навязываю им ничего, я не определяю за них, не навязываю силой, чтобы они думали, как я, вели себя, как я. Нет. Каждый сам по себе, какой он есть. Это называется «все преступления покроют любовь», как в семье. И так мы можем добиться такого состояния, когда идя на уступки друг другу, когда я не навязываю другому мнение, а я, наоборот, помогаю ему. И при взаимном включении мы начинаем чувствовать из этого, когда отменяю свое «я» перед другим, и включение такое, что я готов включиться в его желание помочь ему. Итак, каждый по отношению к другим. Тогда мы создаем здесь такое общее поле, тепло, которое называется поле «семья» или «народ». Некое облако любви, соединения, взаимных уступок, тепла. Вещь совершенно новая, которой не было раньше. И это строится на той же фразе «Все преступления покроют любовь». Когда каждый остается при своем эгоизме, но мы знаем, как с этим справляться, потому что эгоизм дан нам природой. Нам понятно на сегодня, что мы не можем сделать с ним ничего. Но нам дана от Авраама методика, как нам преодолевать этот эгоизм и соединяться. И тот, кто умеет так соединяться поверх эгоизма, такую группу он организовал и назвал ее «Иудим» от слова «Ихуд» — «Единство» или «Народ Израиля». «Израиль» от слова «Прямо к Творцу». И так мы возникли как народ. До того мы были в Вавилоне, у нас был маленький конфликт, когда он сформировал нас в группу, но затем мы вошли в период, который называется Египет. Это рабство эгоизма, когда эгоизм властвовал над нами и позволял соединяться. Сколько мы ни старались, мы очень тяжело работали. Это называется рабство, тяжелая работа, когда мы хотели построить что-то между собой. И мы поняли, что нужно подняться выше эгоизма. И это случилось после больших ударов, тяжелой работы, когда мы решили, как сегодня, например, в стране, невозможно так существовать дальше, как мы видим сегодня. Люди действительно видят, что так мы дойдем до гражданской войны, пока весь мир тоже придет нас и съест нас. Но до того мы успеем сами себя съесть. То есть мы должны добиться такого положения, при котором мы осознаем нашу жизнь как рабство, когда сила зла в нас, власть зла, поедает нас, властвует над нами. И тогда согласились, люди согласятся, как тогда приподняться. Лишь не знают как, но, по крайней мере, бегут от взаимной ненависти, хотят убежать из-под власти фараона. Это называется, что мы уходим из Египта. Во тьме, неважно куда, но понимаем, что невозможно дальше так существовать. И тогда мы приходим к горе ненависти, к горе Синай, когда мы видим, какой ненависти мы находимся между собой, вокруг, у подножия горы мы находимся. И тогда мы соглашаемся приподняться над нашим эгоизмом, стать как один человек с одним сердцем, быть во взаимном поручительстве, получить Тору, которая называется методика обсоединения, возлюби ближнего как себя, великое правило Торы, и тогда рождается народ, как сказано, так вы будете народом. Песах описывается как рождение Моше и египетский удар. Это похоже на родовые схватки. Почему это именно рождение? Потому что рождение — это нечто, что происходит внутри, в этом радиаторе, который называется Египет. И с помощью этого обеления, когда мы думаем о том, как мы все же можем договориться с нашей природой, в конце концов мы видим, что мы не в состоянии справиться с ней, и мы обязаны убежать от нее, приподняться. Рождение — это очень серьезное событие, изменение. Изменение еще более того, я вам скажу, в чем изменение. Все те привычки, все те формы взаимоотношений, все воспитание, которое было у нас раньше, допустим, в Вавилоне, когда мы пришли к Аврааму в его шатер и стали учиться вместе, получать его воспитание, мы получили и привычки, и отношения друг к другу, и видение жизни совершенно иное. Все через очки объединения. Это и есть рождение. Из меня выходит новый человек, если бы я встретил себя до того, по сравнению с сегодняшним днем, после того, как я получил воспитание Авраама, соединился со всеми, и только из объединения отношусь к себе, к миру. Это два человека, которые не понимали бы друг друга, совершенно разные. Один раб, а второй свободный человек по своей природе. У него совершенно другая природа, природа любви вместо ненависти. Происходит здесь что-то очень интересное в этой истории, да. Последняя ваша фраза — это вопрос, который я хотел задать. Есть человек, который любит, есть человек раб, есть человек свободный. Если я понимаю ваше восприятие, вы относитесь к истории пасхальной годы, кроме того, что вы относитесь к этому, как к историческому факту, вы постоянно показываете пример для сегодняшней жизни. Действия праотцов — это указание для сыновей. Сегодня я, Таль, мы сидим в своих семьях и читаем эту историю. Я должен искать там себя. Разумеется, разумеется. Да, я понял. Написано, каждый день человек должен видеть себя выходящим из Египта. Хорошо, я понял, что это направление. Давайте выясним кое-что. Я очень хотел выяснить рабство. Вы говорите, что у человека может быть два статуса. Либо он раб, либо он свободен. Это ваша последняя фраза. Свободен от своего эгоизма. Не то, что он свободен и предоставлен сам себе. Прежде я хочу понять, что это за статус раба. Когда человек раб, это очень высокий уровень. Раб — это постижение того, что я нахожусь в своей эгоистической природе, и эта природа властвует надо мной. Я не могу избавиться от нее, даже если я хочу. Не способен. Сегодня должен рассматривать себя как... Когда ты сейчас выходишь на улицу, смотришь через окно на своего соседа, приходишь на работу, выезжаешь, садишься за руль, ты видишь, как ты себя ведешь? Стараюсь как можно лучше. Где я лучше? Через несколько минут ты уже начинаешь так, и так, и так, и почему он меня подрезал, и сейчас я ему не позволю зайти, и так далее, и так далее. Верно? Но не всегда. Это зависит от твоего эгоизма, насколько он у тебя сегодня силен или нет. Только от этого зависит. Ты должен видеть... То есть воспитание Авраама было прежде всего в том, что он обучал человека тому, какие силы им управляют этим человеком. И объяснял, посмотри, что сейчас тобой движет? Какие мысли пробуждаются в тебе? Это не твое. Это из природы. Какие желания? Какое отношение к ближнему? Как ты сравниваешь тех и других? Все это твой эгоизм. Обрати внимание на все это. Это самопроверка? Да. Таковой самоанализ? Да. Это самоосознание, кто я, что я, кто мной управляет, кем я управляю и чем, пока я начинаю видеть, что я управляем силой зла. Почему зла? Потому что эта сила постоянно ставит меня против других. А он купил так, а он сделал так, а у этого то, у этого другое. Он более успешный, я ему не позволю. Сравни это со своим отношением к твоему ребенку. Как бы ты относился, если бы вместо каждого человека были твои близкие, которых ты очень любишь, твои дети? как бы ты действовал, как бы ты относился. И ты увидишь, что все зло, в котором ты относишься к другим, ты увидишь, что это зло. Почему это зло? Это естественно. Естественно, да, правильно, но почему это плохо? Все так относятся друг к другу? Нет. Нет, не все. Ты видишь, и после... Из-за Авраама ушло несколько тысяч человек. Ну, разве не все люди относятся к этому друг к другу так? Мне кажется, что естественно я отношусь к чужому человеку по одним образом, а к ребенку по-другому. Разве это неправильно? Потому что его я люблю, он мой ребенок. Да, ты любишь своего ребенка. Я его отец. Это естественно, естественно. Это животное, животный уровень. Я не понял, допустим, ты не хочешь соглашаться. Это тебя обижает. Почему нужно любить другого, как моего ребенка? Для чего это нужно? Вот. Это то, что он спросил. Почему это хорошо, почему это плохо? Потому что наш эгоизм не позволяет нам жить. Он портит всю нашу жизнь, постоянно ставит меня в противоречие с другими. Я не могу ничего поделить. Вся наша жизнь становится каким-то конфликтом. Постоянная война. Смотри, что происходит в израильском обществе, в человеческом обществе, во всем мире. Чем больше мы связаны с другими, тем больше мы ненавидим друг друга. И наш эгоизм больше проявляет себя, потому что мы вступаем в конфликты, в противоречия. И тогда я начинаю видеть, что мой эгоизм — это зло. На других мне это легче видеть, на себе труднее. Очень верно, но мы должны учиться этим вещам, и после того, как мы поделяем нашу природу как зло, почему это зло? Потому что не позволяет мне наслаждаться жизнью. Если бы я посмотрел на весь мир, какие они успешные, как они развиваются, я бы наслаждался тем, что если бы это были мои дети, верно? Какая была бы хорошая жизнь? Какое было бы хорошее настроение? Ты смотришь на своего соседа, который купил новую машину, ты наслаждаешься? Нет. Ну так что, это хорошая жизнь разве? Ты даже не представляешь себе, какое бы ты получил удовольствие. Смотри, смотри. Мама, наш сын купил новую машину. Да. Что окей? Я стараюсь себе представить себя, я не могу даже фантазировать. Вот, этому нужно обучать человека. Вы говорите, нужно начать смотреть, что мной управляет, какие мысли, какие желания, какое отношение к ближнему. В конце этого я должен прийти к выводу более продвинутому. Я должен выйти из своей природы. Что значит выйти? Из рабства, в котором я нахожусь, который властвует. Я чей раб? Эгоизма, плохого отношения к ближнему. Есть во мне такая сила негативная, которая постоянно заставляет меня негативно смотреть на всех, кроме того, что относится ко мне. Я и мои дети. Ну, там семья, родственники, может быть, еще несколько друзей. И с ними я веду расчет, чтобы не слишком. Почему вы называете это рабством? Потому что я не могу выйти из этого, не могу выйти из этой природы. Нет ни малейшего шанса. Что значит выйти? Выйти, значит, что я бы хотел, может быть, поменять мое отношение к ближнему от хорошего, с плохого на хорошее. Даже из эгоистических соображений, чтобы мне было удобно. А мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я еду по шоссе, слушаю музыку, все вокруг меня подрезают, а я еду хорошо, спокойно, не могу. Так старики ездят. Да. Да. Они уже устали от жизни. Их ограничивает сила природы. Но у меня сила природы не ограничивает, а обязывает быть как все. И тогда я вижу, что я тоже не позволяю ему то же самое. Это называется зло. Это называется, что я нахожусь в рабстве. И мы постоянно так друг к другу относимся, постоянно для того, чтобы властвовать друг другом как можно больше, даже без слов, только движением, каким-то отношением, чем-то. Каждый занимает позу, смотри, ты в Тель-Авиве можешь увидеть, что значит каждый хочет властвовать над другими. Можете объяснить? Я должен почувствовать, что я больше других. Я независим от других, по крайней мере. Я что-то особенное по сравнению с ними. Это плохо так думать о себе? Я так думаю о своих детях или нет? Что я больше, чем они? Нет, у меня нет таких мыслей. Ну, проверь это просто. Поэтому у нас есть семья и то, что вне семьи. Вы говорите, что это лаборатория, где я могу начинать изучать вещи, как я отношусь к детям и не к детям. Хорошо. Так, эта проверка должна была привести меня к каким выводам? Что у нас не будет хорошей жизни, пока мы не почувствуем всех как семью. Это же написано в Пасхальной Агаде. В сказке. Да, но это не сказка, а это быль, к которой мы должны прийти. И это есть новое рождение человека, который переходит от рабства в своем эгоизме к свободе от эгоизма. Мы становимся народом свободным в нашей семье, который не находится под властью эгоизма, который постоянно заставляет его испытывать ненависть. Поэтому мы стоим вокруг горы Синай и готовы, видя эту ненависть, быть как один человек с одним сердцем. Давайте представим себе другой статус. Вы говорите, в этом рабстве есть у человека возможность выйти к свободе. Наше время, видишь, заканчивается. Скажите одной фразой, что такое свободный человек? Свободный от своего эгоизма, который может относиться к другим, хорошо, по-хорошему, как к его детям. И тем самым он обретает спокойствие и видение мира хорошее. И что это ему дает? Ощущение хорошее, хорошую жизнь, успех, хорошее настроение. Чувствует себя, что жизнь ему в удовольствие, в раю. Мы хотим быть в раю. Но пока что пойдем собирать чемоданы. Время наше закончилось. Оставайтесь с нами, поговорим еще о Песахе. До свидания, всего наилучшего.